Привет, это подкаст «Крути педали» и меня зовут Настя Тиханович. Сегодня я расскажу о своем опыте краткосрочного планирования или agile планирования с помощью ежедневника Кати Лингольд «Космос». Для начала я расскажу, почему решила попробовать именно эту систему, как она выглядит, из чего состоит, расскажу, подружилась ли я с ней, какие изменения внесла и, конечно, дам свои рекомендации. Мне удалось достучаться до Кати и задать ей несколько вопросов касательно ее ежедневника и моих сложностей, поэтому в этом эпизоде вы услышите не только меня, но и ответы Кати Лингольд, создательницы этого ежедневника. Для тех, кто, возможно, не знаком с Катей Лингольд, Катя – предприниматель, инвестор и автор книги «Просто космос». В 14 лет она поступила в институт, а в 23 года продала свой стартап и стала вице-президентом калифорнийской аэрокосмической компании. Она автор книги «Просто космос» и основатель Lingold University. Это онлайн-университет с доступными мастер-классами от топовых экспертов со всего мира. В описании к этому подкасту я оставлю ссылки на Катин сайт и на ее социальные сети, чтобы вы могли все сами посмотреть и подписаться. Давайте тогда начинать! Все началось с того, что в начале этого года я прочитала книгу Кати Лингольд «Просто космос». Читая эту книгу, я чуть ближе познакомилась с Катей, ее жизненным опытом и образом мышления. Это во многом помогло мне понять не только, как устроен ежедневник, но и как подступиться к agile планированию. Книга стала для меня такой отправной точкой, потому что любая новая система или любой новый метод планирования всегда поначалу особенно могут казаться сложными и непонятными, и к ним нужно привыкнуть и как-то приспособиться. В общем, я дочитала книгу, но по какой-то причине не решилась попробовать эту систему в действии. Но в марте этого года, когда начался карантин и самоизоляция, я подумала, почему все-таки не вернуться к этой идее и не начать вести этот ежедневник. Я вернулась к первоисточнику, к Катиной книге, перечитала свои заметки, освежила все эти идеи в памяти и все-таки решилась на этот небольшой эксперимент. Я знаю по себе, что мне всегда проще понять какую-то систему или какую-то концепцию на реальном человеческом примере, поэтому я погуглила и нашла несколько видео и статей о том, как люди вели ежедневник Кати, с какими сложностями сталкивались, какие у них были рекомендации. И тогда я поняла, что да, я действительно хочу попробовать эту систему, и я уже имела представление, что меня ждет в ближайшие 9 недель. Сразу хочу сказать, что я не покупала полноценную версию ежедневника, я оставила свой имейл на Катином сайте, и мне пришло письмо с PDF-версией этого ежедневника на первый спринт. Мне очень нравится идея того, что можно что-то попробовать и не совершать полноценную покупку. Этот PDF-файл — это как пробная версия в любом хорошем приложении. Создатель продукта дает вам возможность и время подружиться с его детищем и понять, хотите ли вы в будущем им пользоваться. Я обязательно оставлю ссылку на Катин сайт, и в целом все, что я буду сегодня упоминать, обязательно ищите в описании к этому подкасту. Давайте уже перейдем к ежедневнику, я расскажу, как он выглядит и из чего состоит. Возможно, вы будете слышать шуршание страниц, это не спецэффекты и не монтаж, просто я листаю ежедневник. Как я уже сказала, этот ежедневник построен по системе Agile, краткосрочного планирования, а именно на 9 недель. Почему именно 9 недель? Как пишет Катя в своей книге, 9 недель обычно достаточно, чтобы провести весьма крупный эксперимент. При этом временной диапазон хорошо чувствуется. Прокрастинировать некогда, потому что дедлайн буквально за углом. Давление дедлайна – это когда у вас достаточно времени, чтобы достичь поставленной цели, без режима аврал. Но при этом вы понимаете, что если будете бездельничать несколько дней подряд, успех проекта окажется под угрозой. Дедлайн должен держать вас в тонусе. Сначала мы заполняем дату, у меня начало эксперимента это 23 марта 2020 года и окончание это 23 мая 2020 года. Дальше мы переходим на страницу «Цели спринта». Нам нужно определить цели на ближайшие 9 недель. Как говорит Катя, преимущество коротких спринтов в том, что цена ошибки невелика. В худшем случае вы потратите пару месяцев на то, чтобы понять, что это не ваше. Каждый такой эксперимент – повод откалибровать компас ценностей, чтобы приблизиться к тому, что для вас по-настоящему имеет значение. Прежде чем выбрать цели для спринта, Катя советует задать себе вопрос, почему это для меня важно, и постараться ответить на него письменно и с предельной честностью. Я делала это упражнение перед самым началом и скажу, что оно помогает понять истинную мотивацию и желание, потому что иногда наши истинные желания могут скрываться под поверхностными и общепринятыми установками и убеждениями. Попробуйте раскрутить свою цель. Спрашивайте себя, почему для меня это важно, и, возможно, вы узнаете о себе что-то новое. В течение следующих 9 недель нам нужно сфокусировать свое внимание на трех основных целях. Цель номер 1 – развитие, цель номер 2 – карьера, и цель номер 3 – отношения. Я сразу скажу, что цель номер 3 я заменила на пункт здоровье, потому что лично для меня это было более актуально, чем отношения. Дальше нам нужно разбить цели на этапы. Честно признаюсь, что этот момент давался мне с трудом. Я никак не могла понять, как именно разбить ту или иную цель на этапы, какой этап должен быть первым и почему. Поэтому я спросила Катю, почему так происходит, что делать, если не получается разбить цель на этапы и где искать проблему.
Первая причина и главная причина, что когда ты разбиваешь цель на этапы, она превращается из мечты, да, вот я там себя вижу таким рыцарем на белом коне, превращается в вполне конкретные шаги, и мозг начинает сопротивляться, да, то есть вот быть рыцарем на белом коне круто, а вот там чистить коня, чтобы он был белым, надевать на себя доспехи, которые весят 50 килограмм, и идти в них до коня, это, знаешь, дело такое, менее интересное. Но цель всегда, она звучит гораздо красивее, чем этапы. Она всегда такая масштабная, мы в ней себя видим такими героями. А этапы, они обычно маленькие, они предусматривают работу, ими никого не удивишь. И когда ты переходишь от вот этой категории хотелки в категорию, что мне для этого придется делать, мозг очень часто начинает бустовать. Это первая часть. Вторая часть заключается в том, что разбиение цели на этапы часто показывает недоформулированность и недопонимание цели. Вообще для того, чтобы разбить любую задачу на этапы, необходимо про эту задачу немало знать. Ну, например, ты для того, чтобы поставить конкретные этапы и задачи для разработки программного обеспечения для какого-то приложения, да, ты должен очень хорошо разбираться в том, из чего состоит процесс разработки приложений. Ты для этого должен иметь определенный опыт. То есть очень часто такое происходит. Человеку легко себе поставить цель «я хочу похудеть», но нелегко понять, что же для этого нужно сделать. Человеку легко поставить цель «я хочу зарабатывать в 10 раз больше», но этапы — это то, что вынуждает тебя не просто хотеть, но и понимать, какие шаги для этого нужно делать. Здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами. Первое — это просто недостаточная детальность и глубина погружения в свою собственную цель. И второе — это активное сопротивление мозга, который понял, что ему сейчас придется что-то с этим делать, а не просто хотеть видеть себя на белом коне. Вот, поэтому тут вполне очевидно и вполне понятно, почему ты так себя чувствовала. И то, и другое полезно, потому что и то, и другое приближает к тебя к реальности, приближает к тебя к результату, хотя, конечно, вызывает вот такое сопротивление. Я бы на твоем месте начала бы с тех этапов, которые ты понимаешь и которые ты можешь сделать там ближайшие, например, 2-3 недели. То есть это твои первые шаги, которые тебя сдвинут с мертвой точки. Действительно так, что для целого ряда целей по мере того, как ты шагаешь вперед, у тебя открывается горизонт, да, то есть ты начинаешь видеть, какие следующие шаги тебе нужно сделать.
Когда вы разбили свои цели на этапы, вам необходимо определить награду за успех. Это та награда, которую вы получите по окончанию спринта. Это может быть что-то материальное или, наоборот, что-то нематериальное. Здесь вы уже сами решаете. Я, кстати, в процессе прохождения спринта поменяла свою награду, потому что изначальная награда совершенно меня никак не вдохновляла, не мотивировала и была уже для меня не очень актуальной. Но здесь у меня были сложности, потому что сложно придумать награду, когда еще ничего не сделал, сложно оценить свой будущий результат и как-то соотнести это с выбранной наградой. Кстати, с Катей мы чуть позже поговорим о том чувстве, когда кажется, что не достиг своих целей и есть сомнения, стоит ли себя награждать и хвалить за якобы проваленный эксперимент. Следующая страница — это страница с результатами спринта. Ее нужно заполнять уже в самом конце, когда ваш спринт закончился. Но я расскажу об этой странице чуть позже, когда буду рассказывать о своих целях более подробно. Дальше у нас идет мониторинг привычек и расписание ритуалов. К сожалению, эти страницы не подошли мне. Я не знаю, почему. Возможно, мне было сложно постоянно возвращаться к ежедневнику, и что-то вроде бы чек-листа, который висит перед глазами, для меня работает лучше. Дальше идет такая привычная структура ежедневника: список задач на неделю, главные задачи дня, план дня, достижения дня и благодарность дня. Здесь я совмещала уже те ресурсы, с которыми работаю давно, это и Google календарь, это Moleskine разлинейный, и это ежедневник от проекта 365 дан, 52 недели, где я, собственно, начала отслеживать достижения дня и благодарность дня. Но я не буду лукавить и скажу, что я начала писать достижения дня и благодарность дня где-то на 7-8 неделе спринта, и я делала это хаотично, не всегда регулярно. И я сейчас очень жалею об этом, потому что мне было бы очень интересно посмотреть и прочитать все свои мысли за эти 9 недель. И поэтому я спросила у Кати, что мы теряем, когда не пишем благодарность дня или достижение дня.
Когда мы фиксируем достижение дня, мы фиксируем свою способность влиять на мир вокруг. Это создает для нас ощущение контроля над своей жизнью. Если мы это делаем нерегулярно и только, что называется, по праздникам или когда вы там что-то прям такое навертели, что все ваши удивились, то у тебя нет системного ощущения своих сил и уверенности в своих силах. То есть вот это вот достижение дня, каким бы оно маленьким бы ни было, да, условно, не хотелось идти в спортзал, а я пошел. Вот эта маленькая победа, она создает ощущение и реальную доказательную базу того, что ты молодец и ты можешь на свою жизнь влиять. Это колоссальная штука, потому что все эти истории с уверенностью в себе, они как бы откуда она берется? Она берется из повседневных вот этих вот фиксирования шагов, который ты делаешь, понимаешь? Поэтому вот это достижение, его нужно делать каждый день. Благодарность дня, у нее совершенно другой функционал. Он вынуждает тебя замечать позитив. Потому что если ты не будешь это замечать, тебе вечером будет нечего писать. А мозг не... Наш мозг сканирует на предмет неприятностей пространства, а не на предмет приятности. Приятности очень быстро забываются, да? Ты, если заработал 100 рублей, ты гораздо меньше на это заметишь, обратишь внимание, чем если у тебя эти 100 рублей украдут. Вот. Поэтому так работает наш мозг, так работают там, нейромедиаторы в нашем мозгу, поэтому с этим нужно сознательно работать. И одна из самых простых и быстрых вещей — это написать вечером, кому и за что ты благодарен. Заметить какую-нибудь маленькую штуку, которая сделала твой день лучше, или человек, который тебе что-то приятное сделал. В реальности написать первое и второе занимает у тебя, ну, 2 минуты. Ну, 4, может быть. Понимаешь? То есть говорить о том, что у меня на это нет времени, ну, это несостоятельно. Вопрос в том, что у тебя может не выстроено быть подход к этому, да? То есть ты думаешь, надо в какое-то время в течение дня что-то этому записать. Это не работает. Вот, например, Я люблю фиксировать достижения и благодарность вчерашнего дня, я его сейчас фиксирую их по утрам. То есть я сегодня утром зафиксировала вчерашнее. И у меня есть утренний ритуал, в котором введение вот этого вот ежедневника, он включен. И у меня не так получается, что это просто какая-то штука, которую я должна когда-то в течение дня сделать. У меня для этого есть конкретное время, место, и вот тогда именно я это делаю. И когда это ты внедряешь, то у тебя гораздо с меньшей вероятностью ты будешь выпадать. Но на самом деле это весьма приятное занятие. Вот если по-честному так перекрутить перед глазами что-то хорошее, что с тобой произошло, или что-то, чего-то добился, и себя похлопать по плечу, ну вот по большому счету это достаточно приятное занятие.
Давайте вернемся на первые страницы этого ежедневника. Я наконец-то расскажу о своих целях на этот спринт и о своих результатах. Я думаю, что для многих это самая интересная часть — послушать о реальном человеческом опыте и примере. Моя цель номер один связана с развитием. Это было изучение немецкого языка и сдача языкового экзамена на уровень B2 в конце мая. Сейчас я понимаю, что эта цель была очень амбициозной и очень сложной, и, возможно, мне стоило выбрать что-то промежуточное, потому что эта цель меня и пугала, и тормозила, и мне было сложно разбить ее на этапы. К тому же я осталась с этой целью один на один, потому что мои языковые курсы, где я должна была готовиться к этому экзамену, закрылись. И мне нужно было срочно придумать, как же я буду достигать эту цель. Я нашла преподавателя, я начала заниматься самостоятельно, но это усложнило эту задачу. Я признаюсь честно, что я не достигла этой цели, я не сдала этот экзамен, отчасти потому, что я чувствую, что я не была к нему готова, отчасти потому, что у меня не было возможности, потому что все экзамены были отменены, все масштабные мероприятия были отменены, и поэтому у меня даже не было физической возможности сдать этот экзамен. Я, кстати, спросила у Кати, что делать, если во время эксперимента ты чувствуешь, что цель, которую ты себе поставил, она больше не актуальна для тебя или она просто невыполнима по каким-то причинам, что тогда стоит делать?
Смотри, цели хочется менять по двум причинам. Первое есть, даже, наверное, по трем. Первое — это когда поменялись внешние факторы. Ну, в данном случае у тебя пандемия, то есть ты планировала поехать куда-то, а самолеты туда больше не летают. Ты можешь здесь хоть плясать, хоть скакать, но цель это нереализуема. Ее нужно заменять. Ее нужно заменить другой целью, когда ты понимаешь, что у тебя эта цель не реализуется по внешним обстоятельствам, на которые ты не можешь влиять, цель нужно менять. И для этого не нужно бросать спринт. То есть, допустим, на третьей неделе спринта из 9 недель ты поняла, что цель надо менять, ты заменила эту цель, сделала ее чуть меньше, чтобы ты за 6 недель успела. Спринты бросать не надо, потому что бросание спринтов — это перфекционизм, который говорит о том, что если уж начинает спринт, то там все должно быть с чистовика. Это первая история. Вторая история — это когда ты понимаешь, что цель не твоя. То есть, может, пандемия не случилась, но в ходе работы над каким-то проектом ты понимаешь, что он к тебе вообще никакого отношения не имеет. В этом случае нужно праздновать победу, потому что это значит, что благодаря рефлексии, которую ты внедрил в свою жизнь, благодаря вот этому подходу, ты чуть-чуть лучше прислушиваешься к себе и не тратишь время на непонятно что. Что очень многие люди тратят по полжизни на реализацию целей, которые к ним никакого отношения не имеют. Что то, что ты это выяснил быстро, это ты молодец. Важно, чтобы эту штуку ты не спутал с самосаботажем, когда тебе стало страшно, непонятно, и мозг начал бить тревогу и говорит, да мне вообще ну и не надо было, мне это и не интересно было вообще никогда. Поэтому, чтобы отличить вот этот второй вариант от третьего, я, во-первых, советую сделать паузу, не бросать эту цель сразу же, дать себе хотя бы одну недельку и одну недельку отрефлексировать. Во-вторых, убедиться, что ты, когда это решение принимаешь, что ты отдохнул, поел, выспался, потому что это, знаешь, это как в магазин, ходить на голодный желудок, ты наберешь непонятно что. Вот то же самое с целями. Если ты вымотан, тебе хочется бросить абсолютно что угодно и сказать, что это не твое, не потому что оно не твое, а потому что у тебя просто нет энергии. Вот, поэтому перед тем, как менять коней значит, во время переправы спринта, да, я советую вот перед этой сменой из-за внутренних причин взять небольшую паузу и убедиться, что ты это делаешь не импульсивно и не из-за страха, а потому что ты правда понял, что здесь тупик. Ну что, я буду в этом тупике толпиться? Вот. При любом раскладе, первый это случай, второй или третий, что дает Agile? Он вынуждает тебя задавать себе эти вопросы регулярно. Я туда иду, там путь есть, мне этот путь нравится. И вот эта вот рефлексия, вот это осознанное движение, это, мне кажется, там больше половины ценности этого подхода. Поэтому если вы столкнулись с ситуацией, когда вы поняли, что что-то пошло не так, не надо думать, что это какая-то баг, это на самом деле фича. Вот. То есть оно для этого и придумано, чтобы ты как можно раньше замечал изменения внутри и изменения снаружи, и свой курс движения подстраивал под это.
К сожалению, я не предприняла никаких мер, когда поняла, что моего экзамена в мае не будет, он не состоится, и неизвестно, когда мои курсы снова начнут работать. Я оставила эту цель так, как есть, и почему-то считала, что все наладится само по себе. Но нужно было действительно действовать, нужно было менять эту цель, адаптировать ее и как-то проявить эту гибкость, о которой я часто говорю и сама часто слышу. Если подводить итоги этой цели, я ее не достигла, но мне удалось построить некую систему в условиях изоляции и карантина. Несмотря на то, что мои курсы были закрыты, я нашла преподавателя и 12 часов посвятила индивидуальным урокам. Я занималась самостоятельно, я слушала подкасты, смотрела сериал австрийский, то еще удовольствие. Я постаралась использовать максимум из того, что мне доступно. И да, возможно, я делала не максимум, но я старалась поддерживать уровень языка, и я старалась делать хоть что-то, потому что это лучше, чем не делать ничего совершенно и просто ругать внешние обстоятельства. Кстати, я пока записывала этот эпизод, я думала о том, что почему мне так легко говорить о своих целях, потому что я на самом деле не люблю об этом разговаривать, ну, даже с друзьями, а тем более, когда ты рассказываешь это и не знаешь, кто тебя сейчас слушает. И я поняла, наверное, потому что это не какие-то мои цели на год. Это цели всего лишь на 9 недель, и ничего страшного, если что-то не получилось, и мне, наоборот, интересно рассказать об этом и поделиться этим. Цель номер 2 касалась карьеры, и здесь у меня был план подготовиться к поиску работы в Австрии. Я ставила себе задачу обновить резюме, возможно, составить шаблон мотивационного письма, сохранить какие-то интересные вакансии, чтобы ответить на них в будущем, и даже, возможно, взять консультацию у специалиста касательно моих карьерных возможностей и шансов здесь. Но именно с этой целью произошли самые масштабные изменения и метаморфозы. Именно с этой целью у меня случилось то, о чем Катя писала в своей книге, что спринт — это возможность откалибровать свой компас и понять, какие у вас ценности и какие ваши истинные желания. И вот за время карантина я поняла, что работать в рекламе, работать в пиаре, работать в медиа — это не моя мечта и не моя цель, и мне интересны другие вещи, абсолютно другие вещи. И как раз вот эти 9 недель, они мне дали время для того, чтобы подумать об этом, поразмышлять о своих навыках, о своих ценностях, о том, как именно я хочу тогда прийти в другую сферу, что мне нужно для этого, возможно, поговорить с каким-то человеком, возможно, почитать что-то, возможно, изучить что-то. И вот ближе, наверное, к концу этого эксперимента я поменяла координаты, и я начала заниматься другим, я начала изучать абсолютно другую сферу для себя, и это непросто, и это страшно, и это пугает, но я поняла, что да, я не достигла цели, о которой я писала в марте, но я пришла к чему-то более ценному и более важному для себя, а именно то, что я хочу делать и куда я хочу вкладывать свои силы, энергию и время. Общаясь с Катей про цели и планирование, мы докопались до страха и поговорили немного о том, откуда он берется, почему возникает и как с ним можно справляться. И вот что говорит Катя.
Страх очень часто является таким блокирующим фактором, и поэтому я бы на этом сфокусировалась. То есть что в этом для меня страшно? Да, если бы вот этого страшно не было, мне бы хотелось туда идти или не хотелось? Да? То есть если мы взять, например, я боюсь там начать этот проект, потому что я там боюсь потерять деньги. Окей, если у тебя будет гарантия, что ты деньги не потеряешь, ты будешь продолжать хотеть двигаться в этом случае? Да? То есть просто представь, что ты этот параметр вытаскиваешь, и это круто работает. Именно в письменной форме. Потому что это вынуждает нас подключать наше такое осознанное мышление, а не центры, которые, собственно говоря, такого рептилиевого мозга, которые как раз-таки умеют бить тревогу и бояться всего на свете. Поэтому утренние странички хорошо работают, просто такой фрирайтинг, но помимо этого вообще хорошо работают психологи, потому что далеко не ко всем страхам можно подлезть. То есть вот, знаешь, как врач может, например, себе, может быть, сделать какую-то микрооперацию на ногу, но не на сердце, да? То есть в зависимости от того, насколько серьезный этот страх, ты можешь либо его самостоятельно вылечить, либо туда, чтобы подлезть, необходима помощь профессионала. И вот здесь, на самом деле, это очень интересная штука, потому что то, чему ты сопротивляешься больше всего, подсвечивает самые-самые интересные вещи в твоем сознании.
Моя цель номер 3 связана со здоровьем. И здесь прослеживается похожая ошибка. Я поставила себе очень абстрактную и непонятную цель. Но, несмотря на это препятствие, я все-таки смогла. Не то чтобы достичь, мне кажется, я даже перевыполнила план. Я ставила себе как минимум, как этапы, 3 силовые тренировки в неделю. Больше двигаться, больше внетренировочной активности. И вообще моя мечта, моя цель была, чтобы спорт присутствовал в какой-то мере, в каком-то количестве ежедневно. И здесь, мне кажется, я прям молодец, я достигла этого. И для меня это было важно не только в контексте того, чтобы сбросить вес, но и в контексте того, чтобы чувствовать себя более уверенно, чувствовать себя сильной, чувствовать себя выносливой. Я посчитала, и оказалось, что за эти 9 недель у меня было 48 тренировок. Это невероятное количество, и я безумно горжусь собой. Какие-то тренировки были вместе с моими друзьями, какие-то я делала индивидуально. Конечно, они были разной интенсивности и направлены на разные группы мышц, но я довольна тем результатом, к которому я пришла, занимаясь исключительно дома и с очень ограниченным количеством инвентаря. И несмотря на то, что иногда мои весы не показывали моего прогресса, но с каждым отжиманием, с каждым приседанием, с каждым прыжком я чувствовала, что мое тело становится сильнее, выносливее, более подтянутым. И я вижу этот результат сейчас в зеркале, и это очень классно, я очень горжусь собой. Если как-то подытожить весь этот опыт, то получается, что я достигла всего лишь одной цели из 3, и у меня был непростой внутренний разговор со своим перфекционистом, и он уверял меня, что я не достигла своих целей, я не заслужила награду, я не выкладывалась на максимум. И я решила спросить Катю, стоит ли в таком случае, если есть ощущение, что не достиг своих целей, награждать себя, дарить себе ту награду, которая должна быть за успех, к которому ты не пришел.
Перфекционизм — это часто штука, которая вообще блокирует все, что только можно, к этому стремиться не надо. Но если ты смотришь на свою цель, и ты понимаешь, что результат не достигнут, но ты со своей стороны усилия приложил. То есть нужно смотреть на процесс. Процесс, который ты вот выстроил для себя в течение спринта, он хороший? Не идеальный. Идеально не надо. Хороший? Если да, то нужно выдавать себе морковку. Понимаешь? Тут нужно быть, знаешь, таким справедливым, но добрым учителем для себя. Знаешь, вот тот, которого любят в школе, а не тот, который над детьми издевается. Вот очень часто люди ставят себе непомерные цели, а потом ходят за собой с кнутом и со словами: какой же ты неудачник, как же у тебя все из рук валится, какой же ты... Ну, это, конечно, совершенно неэффективный подход, поэтому я могу так сказать, у меня идеальных спринтов не было еще ни разу. То есть обязательно что-то где-то как-то не прошло, как я хотела. И так должно быть, и это абсолютно окей. И если я со своей стороны вижу, что я приложила усилия, значит, заслужил морковку.
К счастью, я сумела договориться со своим внутренним перфекционистом и все-таки наградила себя за эти 9 недель. Возможно, они были не такими, как я планировала, были внешние и внутренние изменения, но я заметила, что сделала прогресс в каждой цели. Да, возможно, он был небольшой, возможно, он был другой, но он был, и это самое важное. Моей наградой стали новые кроссовки Nike Midcon. Это кроссовки для функционального тренинга, для дома или спортзала, когда вы занимаетесь с дополнительным весом. И это моя новая любовь, потому что я почувствовала, насколько комфортнее и качественнее стали мои тренировки, насколько безопаснее, особенно на контрасте работы в беговых кроссовках. И эта морковка или эта награда, она делает меня безумно счастливой, безумно довольной. И каждый раз, когда я надеваю эти кроссовки, я думаю про все эти 9 недель, про весь этот эксперимент. Я чувствую огромную благодарность за этот опыт. В самом конце я хотела бы рассказать, чему я научилась за эти 9 недель и что я могу улучшить в будущем спринте. Я точно могу сказать, что я поняла, что большой результат получается из маленьких повседневных шагов, что нужно ценить прогресс и построенную систему больше, чем цель и результат. Также мне хочется сказать спасибо себе за выдержку и целеустремленность. Спасибо моему парню за поддержку и спасибо моим друзьям за тренировки. Это было огромным вдохновением и мотивацией. И также спасибо тебе, Катя, за этот разговор и создание этого ежедневника. Что я бы изменила или улучшила в следующем спринте? Во-первых, я однозначно бы попробовала более короткий спринт. Катя рассказала о преимуществах более коротких спринтов и почему она советует начинать именно с них.
Знаешь, очень интересная штука про 3-9 недель, потому что я, когда я эту, собственно, систему для себя создавала, я прошла через кучу экспериментов с разной длительностью спринтов. И начинала я действительно с маленьких спринтов, потому что вообще в традиционном agile спринты могут длиться неделю, две недели. Больше месяца спринтов не бывает. Вот в традиционном agile. И я начинала именно с маленьких. Но потом я быстро поняла, что мне немножко в них тесновато, и для личных целей необходимо больше времени. И я ее увеличивала до состояния, пока не перестала чувствовать давление дедлайна. И вот оттуда появились 9 недель. Но мозг, как ты, читая эту мою книжку, наверное, уже знаешь, он требует плавных перемен. Если ты ему резко на него что-то нахлобучиваешь, то он сразу же устраивает дискотеку. Вот, поэтому я сама прошла через этот путь постепенного увеличения длительности спринта. А всем окружающим в книге выдала только конечный вывод. Поэтому у меня сейчас новая книжка в работе, и, конечно, нужно начинать с маленьких спринтов. Я советую начинать с 3 недель, и 3 недели одна цель, потом сделать хотя бы 3 таких спринта, потом начать 6-недельные спринты и сделать там 2 цели в каждом, может быть, парочку таких, и после этого только начать 9-недельный спринт. Это там вот так вот более плавно приучишь свой мозг не сопротивляться этому всему. Иначе, конечно, вероятность того, что забросишь, она сильно повышается.
Также я думала о том, что в будущем спринте мне стоит уделить больше времени и внимания тому, как сформулированы мои цели, для того, чтобы они были четкими и понятными. И также я хочу отслеживать свой прогресс с помощью письменных практик или благодарность дня, достижения дня. Мне кажется, что именно такие практики позволяют наслаждаться не только результатом, но и самим процессом. Я уже буду заканчивать, но в самом конце вас ждет небольшое напутствие от Кати Лингольд, поэтому советую дослушать этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Если это так, то обязательно поставьте мне оценку в том приложении, где вы меня сейчас слушаете, или отмечайте меня в сторис, мой ник Carly Bone Girl, мне будет это очень приятно. Я желаю вам хорошего дня и до скорого.
Начните с самого простого. Скачайте этот ежедневник, поставьте себе одну цель, выберите две привычки, всего лишь две. Можете в качестве одной из них выбрать непосредственно ведение журнала. И просто 3 недельки продержитесь. Не ожидайте идеальных результатов, но попробуйте. Дайте себе Джайлу шанс. Делайте это маленькими-маленькими шагами. Одно из вещей, которые я советую попробовать, это выделить сразу же 2 часа времени в неделю на реализацию своей цели, запланировать это прямо в календаре. То есть вот у вас на эту цель вторник и четверг с 5 до 6 вечера. И выбрать цель первую на первые вот эти вот 3 недели, которая будет займет у вас там 6 часов, грубо говоря. 5-6 часов. Прям маленькую, простую, что вы там уже давным-давно откладывали. Хотели вы шкафы разобрать, я не знаю, хотели вы резюме обновить, хотели вы... Что вы хотели сделать? Возьмите вот такой маленький, компактный марш-бросок. По мере того, как у вас будет получаться, вы почувствуете больше уверенности в своих силах, и вы будете делать более масштабные цели, более масштабные спринты. Главное вам начать.